Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый светлый вечер. Сегодня с вами Анна Леонтьева. У нас в гостях клирик австралийско-новозеландской епархии Русской Православной Церкви за границей, священник Алексей Попков и его матушка Ольга. Добрый вечер, дорогие.
Добрый вечер, Анна.
Добрый вечер.
Спасибо большое, что приехали, да еще и вдвоем. Это, наверное, не очень просто в силу служения, то, что у вас трое детей. Напомню, что сегодня мы будем говорить о семье, но отец Алексей и матушка Ольга уже многое рассказали про свою семью, например, в путешествии с 16-м году, в служении с 16 по 20 год в городе Веллингтон, Новая Зеландия. И я так поняла, что произошел ковид, да, и вот то, что вы рассказывали у нас в светлых историях, матушка застряла в Москве, куда поехала, как водится у нас, лечить детей. Почему-то все, кто уезжают, приезжают лечиться сюда.
Здесь у нас очень хорошее медицинское обслуживание в Москве.
Да, да.
Когда мы здесь живем, мы это не ценим, а когда мы куда-то уезжаем далеко отсюда, мы начинаем это ценить особенно.
Да. Я тоже много знаю таких случаев. И вот отцу Алексею было благословение вернуться в Москву, хотя семья уже собиралась навсегда остаться в прекрасной Новой Зеландии. Вы так рассказывали, что сначала это было очень сложно, да, потому что это совсем другой мир, другой приход, хотя приход был русскоязычный. И потом, когда все перестроились, то вот пришлось перестраиваться обратно. Наверное, самое сложное было перестраиваться младшим членом, да, семьи, вот обратно на Москву. Ваш сын, ему было 2 года, когда он уехал, и он до 6 лет там жил.
Да, Сереже было 6 лет, когда мы сюда вернулись. Ну, я бы так сказал, ему везде хорошо, где родители.
Это да. Вместе.
У нас, мне кажется, больше трудностей доставил это дочери средней Лене, которая продолжает сейчас мечтать о жизни в Новой Зеландии.
И не только из-за погоды. Мы потом расскажем, почему.
Да, конечно. Мария, старшая дочь, сейчас у нас уже стала взрослой, окончила колледж, пошла работать. Но в тот момент, конечно, для всех это было большим переживанием. Вроде бы как мы там начали пускать корни, и потом Господь в одно мгновение так вот раз и перевез нас обратно сюда, в Москву, и нужно было начинать, можно сказать, все заново.
Матушка, вот я знаю, что вы в Новой Зеландии, вот ваше служение входило в то, что вы открыли детский садик там, да, небольшой такой частный садик, и хотела спросить, вот есть ли какие-то различия вот в воспитательных подходах в Новой Зеландии и у нас? Очень интересно.
Да, было такое. Я вот еще немножечко хотела сказать по поводу про то, что отец Алексей говорил.
Ага.
Что вот после случая с Новой Зеландией ко мне пришло какое-то такое понимание, что, как Господь говорит, что нет у нас здесь, наш дом не здесь, да, вот мы сегодня здесь, завтра там. Бог устраивает нашу жизнь таким образом, чтобы мы не прилеплялись ни к чему. И вот это прямо четко вот как-то пришло какое-то осознание. Если раньше я читала об этом, прочитала, но до меня это вот близко до души и не доходило. А вот сейчас я даже все время мужу повторяю, говорю, да, там все это житейские, все это какие-то вещи. Наше Отечество, оно не здесь, поэтому не надо прилепляться. Бог нам все время об этом напоминает, и это просто. С этим как-то проще жить, когда ты понимаешь, что все в руках Божьих, и оно сегодня так, завтра так, не стоит как-то вот так сильно переживать.
Но мне очень сложно вот эту мысль воспринять, потому что вот у меня дом есть, есть такое выражение «пустить корни». Вот мне кажется, что я пустила корни, а на самом деле...
Ну вот, да, я понимаю, о чем вы говорите. У меня тоже было такое вот дом, все как-то вот где-то, что где-то должно быть вот то место, где вот я... как бы изначально и навсегда могу вот рассчитывать на что-то, полагаться. А сейчас это, на самом деле, это очень дает какую-то свободу даже, я бы сказала, mm-hmm. когда ты понимаешь, что всегда воля Божья, она для человека абсолютное благо, поэтому когда ты доверяешься Богу, и говоришь, Господи, ну хорошо, ну вот были здесь, ну теперь здесь, завтра будем где-то еще. И я спокойно живу с этой мыслью, зная, что раз Бог так устраивает, значит, это самое лучшее, что может быть.
Ну, то есть пускать корни, ну, не глубоко, ведь все равно человек не может, да, не пускать, ну, как растение, оно не может не питаться от земли, оно должно какую-то влагу. Но так, чтобы можно было в любой момент пересадить, да.
Но мне кажется, это наш уникальный такой случай.
Правда,
нашей семьи, да, да, таких, наверное, немного. Но действительно, мы так вот утверждаемся в том, что мы такие кочевники, то тут, то там, хотя мы и в Москве пожили, и там пожили, и сям, но как-то вот, чтобы определиться, такого нет. Еще бы так вот, немножко отойдя в сторону, хочется вспомнить фильм «Остров» Лунгина, и там, когда главный герой сжигал сапоги этого настоятеля монастыря. И очень важно нам не обижаться на тех людей, которые сжигают наши сапоги, как нам кажется иногда, что мы как-то останавливаемся, здесь что-то обрастаем чем-то, а потом находится какой-то человек, который, ну, вольно или невольно, специально или не специально, он что-то делает, но мы понимаем, что это Божье какое-то провидение, посланник Божий, ну, значит, так должно быть. Может быть, со временем, через небольшой промежуток времени откроется, для чего эти сапоги были сожжены у нас, и что нам, что нас дальше ждет.
Очень хороший образ вот этот героя Петра Мамонова, да, который все время усмиряет несчастного настоятеля, сжигает его сапоги. Матушка, а вот возвращаясь вот к подходу воспитания, можно спросить, что вы заметили, что почерпнули, может быть, какие полезные вещи, что вас оттолкнуло наоборот?
Очень нас порадовало, что ли, какое-то такое отношение, очень теплое отношение к детям, такая абсолютная любовь, я бы сказала. Угу. Даже где-то немножечко чересчур. Есть какие-то даже... Когда что-то чрезмерно, да, оно уже даже не всегда на пользу. Мы когда туда еще ехали, сестра меня предупреждала, ты только не пугайся, если на улице вдруг кто-то там подойдет и спросит там, или что-то скажет, улыбнется, или попытается там погладить ребенка, или как-то с ним... И там действительно все абсолютно, абсолютно в восторге и каком-то неописуемом умилении от детей.
То есть нет вот человека, который подойдет и скажет, что это он у вас так легко одетый, мамочка.
Нет, все, там даже такой, я бы сказала, культ детей, да, вот ребенок это какой-то такой маленький бог, да, и к нему надо относиться вот с каким-то таким обожанием, почитанием, с абсолютной любовью. Это очень здорово, когда ребенок, когда все дети, когда все общество вокруг, никто не делает особо замечаний, если там ребенок что-то. Все очень терпимо к этому относятся, с пониманием. Это здорово, когда маленький вот человечек растет в ощущении любви, свободы. Это совершенно по-другому. И безопасности, да, вот еще хотела сказать, что, конечно, ощущение вот этой безопасности, которые исходят от всей окружающей среды. По отношению ко всему, и особенно по отношению к детям, это какое-то уникальное явление. Мы долго это впитывали, переваривали.
Но непривычно, да, было?
Непривычно, да, когда действительно все улыбаются, могут сделать комплимент ребенку о том, как он там, какой он веселый, как он улыбается, как он хорошо там куда-то полез, залез, могут заговорить о ребенке с тобой в любом месте, в любое время. Угостить там чем-то, это в порядке вещей совершенно. Детей очень любят, о детях заботятся. Ну и как следствие, такая чрезмерная любовь, да, она, конечно, дает какие-то проблемные моменты воспитания, но это, наверное, уже другой вопрос.
Ну, почему же? Нет, а вот про вот эти вот сертификаты отец Алексей до программы начал рассказывать.
В школах и в детских садах детям дают, там раз в неделю у них линейка, Они выводят всех в какое-то отведенное для этого место, для линейки. И многим детям, если не всем, выдают сертификаты за то, что он хорошо прыгает, хорошо бегает, хорошо кидает мяч, хорошо ловит мяч.
Хорошо улыбается.
Хорошо улыбается, хорошо говорит по-английски. То есть каждому ребенку дают какой-то поощрительный приз в виде вот этого сертификата, написанного там красивым почерком на красивом листочке. И это очень вдохновляет детей. Они всегда приходят из школы радостные. «О, у меня сегодня вот такая бумажка, на следующий день у меня там другая». И мы привезли оттуда достаточно увесистую стопку таких бумажек, сертификатов разных. И, ну, ребенок идет с радостью и в школу, и в садик, и все там, ну, очень дружелюбная обстановка. Может быть, это лично наше мнение, и кто-то скажет, что это по-другому,
кто-то,
наше субъективное.
Кто 20 лет даже.
Но мы, да, мы жили в разных местах, ходили и в разные там садик, и школы у нас были. Я бы сказал, что это такое общее отношение к детям, вне зависимости от того, куда ребенок ходит.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, что у нас в гостях клирик австралийско-новозеландской епархии Русской Православной Церкви за границей, отец Алексей Попков, его матушка Ольга. Ну, скажите, а вот вы как родители это восприняли, как вот то, чему нужно научиться, и то, чему вы, собственно, научились за эти 4 года, хвалить детей? Я, на самом деле, это моя боль, потому что мне почему-то очень рано начала вот свое материнство, и мне казалось, что их надо и как-то и покритиковать там как следует. А сейчас мне кажется, что многое из этой критики было лишним.
Матушка, твое слово.
Нет, меня вот как педагога очень вдохновило это. Я сама учитель, поэтому, когда я увидела в нашей школе, вот очень не хватает этого положительного подкрепления, когда в каждом ребенке есть что-то уникальное, каждый ребенок по-своему талантлив, и когда ребенок уверен, да, когда он чувствует свои какие-то силы, тогда и его проблемные места, и его какие-то сложности в учебе, они легче продвигаются. Поэтому вот в нашей школе очень этого не хватает. Мы были очень рады, что вот такое позитивное отношение к детям, что каждый ребенок, каждый абсолютно, пусть он там плохо пишет, пусть он там у него не получается считать, но он талантлив в чем-то, он там поет, он читает. Наизусть там может какую-то считалочку или стишочек рассказать.
На одной ножке попрыгать.
Да, он хорошо бегает, или у него там какой-то художественный талант. И когда в детях развивают вот это вот и творчество, индивидуальность, чувство того, что да, я действительно, я уникален, и в чем-то я уникален.
Угу.
Это очень, как сказать-то... Необычно было для нас, и наши дети, попав в такую среду, вот наши девочки старшие, они уже успели поучиться в нашей школе. Да,
Маша, вот я хотела, это следующий мой был вопрос, как они садаптировались обратно.
Маша закончила 7 классов, Лена закончила только 3 класса. И они очень долго не могли вот именно понять вот эту систему, да, что никто над ними не стоит, никто их не ругает, никто ничего ни к чему не заставляет, и все только хвалят. И все только хвалят, и как замечательно, и как хорошо, и какие они умницы, красавицы и так далее.
А как обратно они адаптировались к тому, что их не так много хвалят?
Ой, это такая боль, это вообще... Это отдельная история. Я расскажу, да, сейчас... Но есть обратная сторона медали, что абсолютно нету никакой критики. То есть критика сведена к нулю.
Это все-таки плохо?
В школе.
Ага.
Критика есть только за какое-то ненадлежащее поведение, когда ты нарушаешь правила поведения данного учебного заведения. Допустим, там нельзя выходить, там все дети должны, там безопасность на первом месте, да, вот если ты куда-то убежал, куда нельзя. Есть зоны разрешенные, есть зоны запрещенные, куда там ребенок не может пойти один. Вот если, не дай бог, он там что-то куда-то залез, куда. Или кого-то... Там нет такого понятия, как буллинг. Угу. Там нет такого понятия, как...
Даже нет такого понятия.
Да, вот они очень долго с этим боролись.
Ох, везет им.
И они искоренили это буквально на корню. То есть если это что-то такое случается, это какой-то ЧП на всю школу, это что-то из ряда вон выходящее. Мы такого не встретили ни разу. Ну вот знакомые рассказывали какие-то случаи, но они единичные, буквально единичные. Mm-hmm. Не то, что там на школу, да, наверное, на район.
Mm-hmm.
И поэтому критика учебного процесса, критика каких-то познавательных вот этих всех моментов, она нулевая. И это создает некоторый перекос в плане восприятия ребенком самого себя.
Какой перекос?
Ну, я талантливый, я гениальный, а вот, допустим, таблица умножения, да, я не могу ее выучить. Ну, это же ничего страшного, но я же могу...
Ну, чтобы вы понимали, таблицу умножения они начинают учить в шестом классе, только начинают учить.
Я прям завидую этим зеландским детям.
Ему, может быть, там какому-нибудь девятому они ее доучивают, и если им не разрешают пользоваться калькулятором, а разрешают пользоваться
калькулятором... Нет, да, зачем ее учить-то теперь?
Ну, то есть, да, ребенок вырастает, и все-таки он попадает в социум, все-таки он встречается с критикой со стороны других людей.
Работодателей,
да. Хотя там все очень... Мог бы ты выполнить свою работу, хотел бы ты выполнить свои обязанности. То есть я сам видел, как начальник обращается к своему подчиненному. Ну, по-русски это звучит так. Хотел бы ты сделать то, что ты должен сделать.
Сегодня вот это и вот это. И работник может сказать, нет, сегодня не хотел
бы. Вот именно сегодня
я хотел бы пойти искупаться. Это обратная сторона этой медали. Вседозволенность в детском возрасте не дает таких вот прививок от того, что ожидает в будущем. И от этого много там депрессий.
Даже так, да?
Конечно. Страна одна из первых, кто по употреблению антидепрессантов.
Ого!
Да, мы все ошибаемся, да, мы учимся в процессе учебы, мы ошибаемся. То есть мы должны учиться на своих ошибках, но ошибки... Ну, это же неприятно, ребенок же расстроится, если мы скажем про его ошибку. Uh-huh, мы не будем говорить. И до 9 класса, до конца 9 класса этот вопрос не поднимается. А вот когда в конце 9 класса проходят первые экзамены, и выясняется, что я чего-то не знаю, и вдруг я получил неудовлетворительную отметку...
То происходит депрессия.
То это просто как вот, как, не знаю... Слом каких-то мировоззрения.
Ага, ага.
Не все с этим справляются, вообще всем детям очень сложно. Даже нашим детям было очень сложно. Они успели за несколько классов расслабиться в этой системе. Хотя вот Маша, да, отучившись 7 лет в русской школе, она прекрасно представляла, как надо учиться, что. Но вот за 2 года она там расслабилась, и для нее первый экзамен это было что-то такое. Я говорю, Маш, ну как же так-то? Она говорит, да вот я не ожидала, что нас говорит, на уроках с нас ничего не спрашивали, нам никак не комментировали. А там такая система, что если ты что-то хочешь, ты сам должен подойти к преподавателю, сам должен задать вопрос. Считается, что вот преподаватель как бы сам не может навязываться, не может заставлять ребенка, не может как-то дополнительно его нагружать, потому что нельзя перетрудить ни в коем случае, чтобы дети не переучились случайно.
Как интересно, вот у нас другая крайность, да, мы сейчас все говорим про вот эти ЕГЭ, ОГЭ и вот эти вот стрессы, которые мы детям создаем, и какой-то дикий прессинг, и вот эту вот обязательную схему поступления в ВУЗ после школы, когда человек только-только вот эти 11 классов закончил, и, в общем-то, может быть, ему годик дать немножко поработать там, как-то поотдыхать от этой академичности и вот этих стрессов, а тут наоборот. И тот и другой, получается, та и другая крайность не очень.
Я вспомнил сейчас один случай, когда я зашел в класс, по-моему, Лена у нас училась в каком-нибудь там, в четвертом, может быть, или в каком классе, в пятом.
Нет, она пошла в шестой по возрасту.
Ну, я зашел в класс, и наблюдаю такую картину. Учитель стоит около доски, дети вокруг сидят на полу. Прямо на полу. Я подумал, что это перемена. Там сколько? 3-5 человек около учителя. Остальные все по классу разбрелись.
Ага.
Кто чем занимается. Даже один ребенок спал на полу. Просто посередине класса. Я захожу. Привет, как дела? ко мне учительница подходит, говорит, у вас что-то срочно, у нас урок идет. Я говорю, извините, пожалуйста, я не думал, что у вас так уроки проходят.
Класс, класс. То есть ребенку нельзя заставить. Ребенка нельзя заставить сесть и слушать учителя. Если он хочет, если ему интересно, он подходит к доске и слушает, что объясняет учитель, но он может заниматься... Просто чтобы вы понимали, успеваемость детей... Там нет отметок. Успеваемость детей оценивается по посещениям.
Угу.
Если ты посетил все часы в году с минимальными больничными, значит, ты молодец.
Ну, интересно. А вот... Хотела, знаете, все-таки перейти. Я думаю, что наша основная сегодня тема, если вы позволите, это наши взрослеющие дети и взаимопонимание с ними. Вот то самое, о чем мы так много сейчас говорим, и на самом деле пытаемся нащупать какие-то вот вехи, да. Поэтому у меня вопрос, отец Алексей, к вам. Знаете, я много знаю семей священников, и вот отец семейства, да, папа, муж, вот он священник, он выходит на амвон, он читает проповедь прихожанам. Это же, наверное, ну, такая ответственность, он же должен как-то, ну, соответствовать, да, этому высокому званию. А я даже, ну, не представляю, вот мы же все, ну, обычные люди, и как вот это все, как дети на это смотрят, как они... слушают отца священника. У меня друг стал из Володи отцом Владимиром, и вот он долго приучил, говорит, ну что-то у меня благословение не взяло своих детей.
Ну, это большая такая сложность для самого священника говорить на проповеди хорошие, правильные вещи, призывать прихожан к тому, чтобы исполняли закон Божий, и самому это не исполнять. Ну, в силу разных обстоятельств, в силу того, что грешные мы все люди. И самые близкие — это дети и жена священника, которые видят несоответствие слов.
Которые знают нас как обычные.
Да, которые видят священника, мужа, отца там в храме, в подряснике в облачении, с очень благообразным лицом, и иногда на исповеди тоже очень строгого священника. Но это может... Это часто бывает наоборот. В жизни священник, он может быть другим. И, ну, наверное, есть какие-то идеальные священники, которые и в храме, и дома, все такие православные христиане. Но вот, к сожалению, в моей семье далеко не так. Я исполняю минимум того, что должен исполнять священник, и, наверное, меньше минимума. И мои близкие... Мои дети, моя супруга, они все это видят и знают. Слава Богу, что они напоминают мне о том, что ты должен быть лучше. Ты должен...
Напоминают.
Да, ты должен соответствовать тем словам, которые ты говоришь. Я благодарен Богу и моим близким, что они... И очень часто происходит у детей священников, они отходят от церкви, отходят от Бога, потому что они...
И не только священники.
Да, они видят обман с нашей стороны, неприкрытый обман, и для них это, ну, не складывается в одно. Они не знают, как это можно обманывать, не понимают, и поэтому они отходят. Конечно, на какое-то время, я знаю, что возвращаются и становятся тоже и священниками, уже дети. Как я выхожу из этой ситуации... Я стараюсь меньше говорить умных слов с амвона, тех, которые я не выполняю, но по мере какие-то очень простые проповеди, которые идут от жизненного опыта, от сердца. Это пришло не сразу. Конечно, поначалу, когда я стал священником, о, тут все, на кривых кобыль не подъедешь. Уже все, священник, пожалуйста, да. Крылья очень высокие вырастали, но... Слава Богу, возвращался, иногда очень сильно падал, возвращался обратно. Сейчас понимаю, что надо быть и там быть одним человеком. И в церкви, и дома, и с людьми, просто общаясь где-то в компании, надо быть одним и тем же. И это очень полезно для меня и для окружающих людей.
Вот интересно, да, в Евангелии сказано, когда Христос обличает фарисеев, но это не про ваш, не про вас, а просто вот
можно про, и про меня.
То, что они людям дают бремена неудобоносимые, что-то такое вот тяжелое, а сами как бы такого ничего не хотят носить. Ну, как вот иллюстрация к таким вот вещам. Знаете, вот для меня, в моем представлении, дети священника, жена священника, это как дети, жена военного. Непонятно, куда пошлют, непонятно, где будет жить. И, кроме того, отец, в общем-то, семье не совсем принадлежит, потому что ведь приход — это тоже семья, да, и нужно заниматься этой семьей. И получается, что такое немножко общее. И часто так бывает, что вот настолько времени, столько времени съедает вот это занятие отца и мужа как священника прихожанами, что, наверное, не очень много времени остается на своих детей.
Да, действительно, это вопрос очень значимый. Я, конечно, первые свои 10 больше 15 лет служения в церкви делал одну и ту же ошибку. Тратил очень много времени на приход, очень много времени на строительство храма, реставрацию храма.
Сколько сил надо на
сил,
это?
Очень много времени тратил на то, чтобы организовать в храме фестиваль колокольного звона, какие-то вечера, встречи, музыкальные какие-то собрания. Но и, соответственно, я забирал это у своей семьи, у своих детей, приходил домой поздно.
У матушки.
Да, она терпела, долго терпела, ждала. И это моя ошибка. Мне очень жаль, что мне об этом серьезно никто не говорил. То есть у нас священник, он как раз должен быть таким, должен, ну, как-то вот так вот, что должен быть на приходе.
Героически, да, такой.
А семья — это потом вторично. На самом деле это большая-большая ошибка. Я вот ответственно со своей колокольни заявляю, что надо быть дома, надо приходить домой вовремя, быть с детьми минимум 20 минут в день с каждым ребенком разговаривать, и тогда к тому моменту, когда дети подрастут, будет сохраняться какое-то вот единство с детьми. У меня, к сожалению, со старшими девочками был такой момент, когда мы не понимали друг друга, когда было очень трудно.
Такое небольшое отчуждение, да?
Да, и мне пришлось над этим долго, долго работать, разговаривать. Я даже попросил прощения у старшей дочери за то, что я не уделял много времени, за то, что на фоне этого у нас были дома разногласия, скажу слово, скандалы, и дети все это видели. Все от того, что много времени я отдавал церкви. Как бы это страшно ни звучало, как бы в меня сейчас не полетели камни от моих служителей, но это так, мы должны проводить время с семьей. Это аксиома. Мы должны подавать людям пример проведения времени с семьей. Не только с семьей и друзьями, с семьей и приходом, с семьей и кем-то еще, но только с семьей. То есть есть время для прихода, есть время для семьи. И это очень важно.
Ну, на самом деле, золотую середину-то никто не отменял, поэтому не думаю, что у вас полетит столько предметов. Я хочу напомнить, что у нас в гостях клирик австралийско-новозеландской епархии Русской Православной Церкви за границей, священник Алексей Попков и его матушка Ольга. С вами Анна Леонтьева. Мы вернемся к вам через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
У нас в гостях клирик австралийско-новозеландской епархии Русской Православной Церкви за границей, отец Алексей Попков, его матушка Ольга. С вами я, Анна Леонтьева. Говорим о семье. Матушка, вы, вот для вас, наверное, как для педагога, было как-то проще вот проходить эти этапы с детьми? Вы понимали, что, зачем, да? У вас была какая-то инструкция, так сказать, к разным этапам взросления. Вот как, что вы на это скажете? Вы, у вас как-то был какой-то, ну, какое-то уже знание, которое помогало, так сказать, взращивать детей, особенно когда батюшка, ну, вот не мог в силу своего служения?
Ну да, конечно, есть такая поговорка: тяжело в учении, легко в бою, но мне кажется, это...
Легко в учении, тяжело в бою.
Да, здесь, наверное, когда дело касается воспитания, и когда ты еще очень молод, и нету никакого жизненного опыта. Конечно, какие-то знания по педагогике из книжки, там, Сухомлинский, замечательный совершенно педагог, там, психология та же самая возрастная, да. Безусловно. Но главное все-таки, наверное, это любовь, да, любовь к детям и понимание того, что что-то мы можем вложить в ребенка, но дети, они впитывают все на каком-то невербальном уровне, если что касается воспитания, не образования, да, а именно воспитания. Мы воспитываем детей собственным примером. К сожалению.
Снова и снова к этому приходим.
И к счастью, и к сожалению, да, потому что, конечно, мы не все не безгрешны, и все мы совершаем ошибки. Поэтому, вот, наверное, понимание того, что все-таки, да, я могу много сказать, но если я даже скажу, но не сделаю, или когда-то не скажу, но я что-то дети видят, что я делаю, наверное, это вот для меня это вот такой вот ключевой момент. Чего-то, может быть, я не говорю. Какие-то вещи, может быть, до чего-то не доходят. И с чем-то мы не сталкиваемся. Так вот с детьми как-то, чтобы поговорить, или какие-то, может быть, конфликты там, или разногласия. Но когда они возникают, они говорят: вот, мама, а ты вот говоришь там, или вот, а кто-то говорит, я говорю: хорошо, а давайте посмотрим, а как мы делаем, а как вот, вот. Я делаю вот так и вот так, и делала, и делаю, и всегда, и вы это видите, и вы это знаете. Ну да, вот много можно говорить, но когда доходит до того, что, ну, я же делаю это вот так, на это уже им что-то сложно возразить.
Ну да. Слушайте, ну вот есть такое, разные такие позиции. Вот одна, что нужно очень много детям рассказывать там о вере, о православии, об истории. А вторая, выражать словами больше Богу о детях, чем детям о Боге. Вот как вы прокомментируете?
Ну, с детьми нет, с детьми надо разговаривать. Я, когда дети были маленькие, пока вот там основное воспитание, основное, да, закладывается как раз вот до 5-6 лет. И всем детям, со всеми детьми я читала книжки, рассказывала им о том...
Какие книжки, матушка?
Православные книжки, да, самые азы, вот, да. Кто такой человек, как он... появился, да, кто вообще мы и для чего мы живем. Эти книжки самые разные, самые простые, ну, конечно же,
детская
там...
Библия синенькая такая.
Детская, да, я помню такую.
Евангелие.
Да, помню такую.
Ага. Но это уже чуть попозже. А сначала там идут какие-то маленькие книжечки, да, про то, что вот Господь есть, да, и есть вот ангел-хранитель, да, и есть вот какой-то Божий мир. И вот дать человеку правильное понимание реальности, потому что когда уже ты выпускаешь ребенка дальше в школу и так далее, там ему расскажут много всего, что отнюдь не является реальной действительностью. А привить человеку, маленькому человеку, понимание того, что он творение, да, мы все творение Божие, и главная наша цель — это вернуться к Богу, да, что всех он нас любит, что он нас, наш небесный Отец, он нас любит, и вот мы здесь живем. Это наш такой путь для того, чтобы вернуться назад домой, что наш дом не здесь. Вот это очень, я помню, дети задавали мне вопросы, когда были маленькие, когда они сталкивались там с чем-то, что не соответствует картине, которую я им рассказывала, да, как люди должны жить, какие Бог дал законы человеку, почему, да, вот, почему мы так живем. И когда мне дети приходили, говорили: мама, а вот в садике, вот там вот мальчик, он ругается, он говорит вот это, а вот там я слышала, там обманывают, а там... И объяснить, да, почему. Я всегда говорила, потому что люди не знают о том, что есть Бог. Они не знают, для чего они живут, они не знают, куда они идут. А мы с вами знаем. Мы с вами знаем, что есть Бог. Мы с вами знаем, что Он нас любит, и наша цель — вернуться обратно к Нему домой. Но для этого, да, мы должны жить вот так и вот так. Что есть мир добрый, мир Божий, мир ангельский, есть мир злой, мир злых духов, которые вот соблазняют, да, заставляют человека иногда, искушают, вот даже маленький. А почему мальчик дерется? А почему вот он там меня обидел, отнял у меня там что-то? Я говорю, ну вот так вот.
Искусили.
Да, мы всегда выбираем. Либо мы с Богом, и тогда мы должны поступать только по-доброму, либо мы, к сожалению, не с Богом, и тогда мы совсем с другой, с темной силой, и ты надо совершить свой выбор, вот этот маленький выбор, когда... Там, я помню, Лена у нас такая была очень капризная. Ну, в детстве она так болела все время. Все время как-то она не хотела слушаться. Я говорю: Леночка, ну ты, конечно, можешь. Да, я говорю, ты можешь не послушаться, ты можешь. Вот. Но ты должна сейчас понять, ты на чьей стороне? Ты какой выбор сейчас совершаешь? Ты хочешь вот с Богом быть или ты не хочешь? Она так вздыхала, ну, там ребенку было 5 лет, она вздыхала.
Ну да, в этом возрасте еще можно так сказать.
Ну ладно, что ж, я буду делать как надо. То есть, и вот это вот понимание, да, и понимание той реальности, в которой мы существуем, настоящей реальности, в которой мы существуем.
Настоящей духовной реальности, которую мы часто и взрослые люди,
которые
не подозревают. Оно
дальше, если вот оно заложилось, и если оно есть у человека, то дальше уже, как бы там ни было, ну вот сейчас там, да, тоже сложный подростковый период. Я говорю: Леночка, ну ты же веришь в Бога, ты же знаешь. Ну да, да, я знаю, да. Я говорю: ну вот помолись. Да, конечно.
То есть, вот, конечно.
Да, да, да. Ну, маме же надо это как-то... Тут мама же как в подростковом возрасте, родители глупые, да, родители же ничего не знают.
Ну, конечно, сначала родители, да, знают все, потом они не знают ничего.
Да, мама, отстань, я лучше тебя знаю, какие-то такие вот тоже. Я говорю: хорошо.
Слава Богу, у нас сейчас дети причащаются иногда. Угу. Иногда крестятся. Благодарен Богу за то, что они знают о нем.
Надо сертификаты давать, как в Новой Зеландии.
Тут придется выписать парочку. Или даже троечку.
Да, но дети у нас выросли, так вот получалось всегда, что Мали, что Лена, что... Они выросли фактически в храме, потому что я постоянно тоже в храме, и на клиросе, и там, и в трапезной, и везде, где нужно было что-то делать. И, естественно, у нас не было никаких бабушек, ни дедушек. Дети росли с нами в храме до какого-то... Девочки там подольше, лет, наверное... Маше было 12, Лене 8, когда мы уехали. Серега вот там до 6 лет. Поэтому вот мне кажется, что я очень надеюсь и как-то молюсь всегда, что мы постарались сделать все, чтобы заложить вот этот фундамент веры. Да, я всегда прошу, потому что, ну, все мы маловерные, все, у всех у нас недостаточно веры. Потому что если бы мы верили, да, как сказано, если была бы настоящая вера, то можно было бы сказать: горе, приди сюда, и пришла бы, да.
А что-то не идут никак.
Вот, да.
Слушайте, я вспомнила такой случай вот про соответствие и несоответствие. Вот вы рассказываете об этом чудесном возрасте, когда ты говоришь, ты с Богом или не с Богом, да, я с Богом. Это же, ну, все через это вот церковные дети, они такие хорошие, они говорили мне там: мама, не бойся, что я так раскачался на качелях, если я упаду, ангелы меня починят. Или там задавали вопросы, с какой скоростью летают ангелы, быстрее папиной машины. И мы с детьми пошли в магазин, и младший сын был на роликах. Его не пустили. Какой-то охранник суровый, значит. Ну, это давно было. Не пустил его. И я так разозлилась. Ну, я иду обратно с ними. А я же такая христианская мамашка. И я такая... Ну, так, дети видят, как я вскипела. Я думаю, сейчас я им объясню. Ну, все не так. Я говорю, вы знаете, наверное, у него была очень несчастная жизнь у этого охранника. Ну, они еще маленькие такие, все воспринимают. У него была какая-то несчастная жизнь, поэтому он и стал... И дочка маленькая говорит, такой сволочь. То есть она считала на самом деле все с меня, и абсолютно как бы в мое настроение попало. Как бы ты ни подбирал вот эти православные слова и выражения, то все равно они считают самое главное.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, что у нас в гостях клирик австралийско-новозеландской епархии Русской Православной Церкви за границей, отец Алексей Попков и его матушка Ольга. Вот, пытаемся говорить о том, как же найти контакт с нашими детьми, даже если они его потеряли. Ну, вообще, очень хорошая информация. Рассказали мне все психологи, с которыми общалась, когда писала книгу про депрессию подростков, подростки в пограничных состояниях, что человеку нужны родители в любое время его жизни. Они нужны ему и в 40 лет, и контакт с ними, да, их любовь. И, в принципе, если ты приходишь к психологу, который говорит, сколько лет вашему ребенку? 13? А, ну вы опоздали ровно на 13 лет. Беги от этого психолога, потому что на самом деле в любой момент жизни можно начинать налаживать отношения с детьми и с родителями. Ну вот, отец Алексей, вы очень хорошо рассказали, что вы, хотя отдалились от дочерей в силу просто своей занятости, да, но ведь это не окончательный уход, это же, это как бы просто такое временное отчуждение, которое можно преодолеть, если родитель всё-таки... А как это вообще приходит в голову? Как ты видишь, что ты отдалился?
Ну, мы должны... постоянно смотреть в себя, постоянно изменять себя, не изменяя мир вокруг. То есть, ну, я вот так вот для себя давно уже это понял, что только изменяясь сам, будет что-то меняться. И мое отношение к людям, и отношение людей ко мне. И не, под словом «люди» я имею в виду тоже своих близких, и жену, и детей. Ну, просто самоанализ такой, критический взгляд на себя, что что-то идет не так, надо что-то менять.
И когда
это приходит, надо что-то менять, начинаешь искать, что можно и как менять. Ну, там книжки где-то почитать, с психологами пообщаться, с батюшками с умными поговорить, у супруги спросить совета, а как нам лучше поступить. Вот ну, какие-то такие, они вроде бы понятные советы, бы все вот оно на виду.
Очень трудно выполнимые.
Ну, когда... когда... крылья очень большие, тогда очень тяжело смотреть на себя. А когда они подрезаются так вот разными обстоятельствами и понимаешь, что эти обстоятельства, они ну, ведут тебя к Богу, тогда можно и нужно изменяться. Просто самоанализ, такой критический взгляд на себя и практические шаги для того, чтобы что-то изменилось.
Я, знаете, еще какой вопрос хотела задать. Может быть, он не совсем в тему, но мне кажется, в тему. Вот мы с отцом Федором Бородиным, он часто вот рассказывает, как вести себя взрослым, который присутствует в храме. Да, мы просто начали с того, что новозеландские дети очень все время хвалимы, что их все время поощряют. И это, конечно, имеет там свои, может быть, минусы в конечном итоге, но. И вот в церкви, где отец Алексей, вы были, простите, что сбивчиво говорю, просто хочу уместить все в одно предложение. Отец Федор Бородин очень часто говорит о том, что почему дети уходят из церкви, в том числе не только потому, что у них там духовный поиск, это, безусловно, как бы даже нормальная ситуация, они снова должны встретиться с Богом, только уже на своей такой, вот по своей воле, на своей волне. Вот, но очень часто вот эти, как говорят психологи, импринтинги, это впечатление детства, это когда вот суровые бабушки там начинают их одергивать и немножко даже на мать так пришикивать, потому что, ну, поход многодетной матери в церковь — это настоящий подвиг, особенно если все для этого не оборудовано, там, не знаю, нет отдельной комнаты покормить грудного младенца и так далее, и дети не могут стоять спокойно всю службу. Вот есть какой-то опыт вот прихода новозеландского? Как там это все?
Да, это, наверное, не только новозеландский опыт, это просто опыт такой. У меня у самого дети, и я понимаю, как тяжело мамам. То есть, ну, пытались всегда организовать свободное передвижение мамы детей по храму, ну, только чтобы священника не толкали во время каких-то...
Как чашу вынесет.
Да, а так, ну, спокойно покричит. Ну, мама сама понимает, что, ну, кричит ребенок, можно куда-то выйти там или в уголочке присесть. Ну, то есть, спокойное отношение, потому что у меня у самого дети... как какое-то место, там, диванчик, уголочек, где мама с ребенком может присесть, там, поиграть, если уже там дети 5 или там около того лет, какие-то карандаши, фломастеры. Но это нормально, я считаю, что дети посидят, позанимаются, и мама с папой помолится. У меня такой опыт, он с самого начала служения, я очень спокойно относился к людям с детьми, и всегда их приветствовал, и сейчас тоже приветствую. То есть для меня не важно, это Зеландия будет или это Москва. Но, слава богу, сейчас просто я тружусь при больницах, там просто мамы с детьми всегда, и они всегда приходят, они всегда уходят, очень спокойно я к этому отношусь. Если кто-то чрезмерно их осаживает, я стараюсь подойти, объяснить людям, что, ну, примите это как данность, просто это храм для всех, не только для вас.
Знаете, вот вы сказали, отец Алексей, что вы в какой-то момент попросили прощения у своей дочери. У меня был такой эпизод. Я тоже, у нас тоже было отдаление. Моя дочь уже такая, ей 27 лет. И я тоже попросила у нее прощения. То есть она, ну, как-то выставила мне некие счета. Я попросила у нее прощения. Это был хороший момент. Это был такой светлый момент. Но это был... как выяснилось, не последняя, как бы вот наша такая точка, даже не трения, а вот точка, это был не последний пункт на пути друг к другу. У нас еще предстояло пройти какие-то испытания, и я бы сказала, что вот после этого «прости» что-то еще должно происходить, какое-то, ну что ли, сотрудничество, да, какое-то вот что-то вместе нужно делать. Как вы думаете, батюшка с матушкой, вот как? После этого, прости, что еще? Может быть, у вас какой-то опыт есть?
Ну, здесь это жизнь. Это мы сделали один шаг, за которым действительно должны следовать еще другие. Это постоянная работа над собой. И постоянно все равно они, наши дети, они хочешь не хочешь посматривают, что я делаю, как я делаю. Если мне что-то нужно, я спрашиваю помощи у своего ребенка. Если ей что-то нужно, она у меня просит помощи. Мы так вот и вместе, и у каждого своя жизнь, свои интересы. Мы как-то вот вместе живем. Мне кажется, достаточно счастливо. Матушка, что-то добавишь, нет?
Я бы сказала, что для себя скажу, да, что... Для меня такой вот важной вещью, как я теперь понимаю, любовь, которая основана, должна быть, проявление любви, основанной на принятии. Мы должны учиться принимать наших детей такими, какие они есть, пусть они не такие, как мы хотим порой, и, может быть, мы как-то по-другому представляли какие-то вещи, да, может быть, у нас какие-то разные взгляды на что-то, с чем-то мы можем быть не согласны. Дать возможность, дать свободу человеку и принимать его, уже взрослому человеку, и принимать его таким, какой он есть, да. И в то же время мы все не святые, да, мы все не святые, мы все совершаем ошибки. И вот это вот «прости», да, оно искреннее, но оно как бы вот, как, даже не знаю, как правильно выразить мысль, донести до ребенка, что да, вот я была не права, и вот это, и вот умная, вот там. Но в тот момент, вот, наверное, я по-другому, в силу своего духовного состояния, в силу своего опыта, еще чего-то. Для меня это был единственный какой-то путь. Да. Я сделала, я старалась сделать максимально хорошо, но вот, ну вот для меня это получилось так. Это не оправдание, да, но это понимание того, что мы все тоже проходим путь духовного роста. Ошибки неизбежны. Это позволяет нам самим, да, как бы двигаться вперед, не впадая, да, вот в такое, что, ну вот все, там я натворила ошибок, все, да, ошибку у нас сделал, да, ты должен понять, встать и пойти дальше, сделать какие-то выводы. И детям тоже это пример того, что да,
они
я
тоже
могу,
могут ошибаться,
я тоже
да?
могу ошибиться, но это не повод, да, впасть в уныние или обидеться на Бога, да, за что-то там, потому что очень часто такой максимализм, вот...
Но особенно у подростков.
Да, особенно у подростков и у детей, когда они выходят в мир и сталкиваются с тем, что в мире-то все оказывается не так, как вот есть Евангелие, да, постоянно родители твердили, что и вот это вот так, и вот это вот то, и я-то все делаю, а как-то что-то другие-то... Мне как-то старшая дочь сказала, да что-то, говорит, совсем, говорит, не так все как... Я говорю, да, к сожалению, большинство людей, они живут, они руководствуются другими принципами. Они просто, они живут ради этой жизни, ради того, чтобы сейчас. Они верят в то, что они только, вот все, что у них есть, это только здесь и сейчас, что дальше их не ждет вечность. Поэтому вся их жизнь сконцентрирована на том, чтобы получить максимум удовольствия и выгоды, и всего, чего они хотят вот сегодня, потому что завтра у них может не быть, и так, а значит, у них может не быть больше ничего и никогда. Mm-hmm. Мы же понимаем, что у нас впереди вечность, поэтому мы сегодня готовы отдать все, что у нас есть, но чтобы дальше жить вечно. Вот это вот такое...
Такое базовое знание об этом, да? То есть, когда, если до какого-то возраста оно в них укладывается, то есть надежда, что когда начнутся вот эти духовные метания и искания...
Да-да-да, вот это вот, это мне всегда это очень помогало разговаривать с девочками, когда они мне говорили, вот, а подружки там, вот они вот то, они сё, а вот они уже сами там где-то живут, они там где-то сами ходят, они там с кем-то там встречаются, еще что-то. Я говорю, хорошо, замечательно, но, говорю, они живут ради этой жизни. Мы же знаем, что они не знают, они не верят. Бог не дал им этого дара. Вера — это тоже дар. И не каждому он дается, поэтому не каждый его выбирает. Но мы-то знаем, что все не так, все просто, как кажется. Поэтому мы не можем жить по этим законам. Мы живем по законам. Мы живем по другим законам, потому что мы знаем истину.
Аминь.
Я хочу задать, вот программа подходит, к сожалению, к концу, но я не могу не задать вопрос, на него надо ответить кратко.
Блиц.
Но ёмко, да, блиц, опрос. Вот хорошо, когда мы говорим не о том, что мы такие бескризисные, что у нас все получается, что все прям сразу гладко, потому что у очень многих людей, которые сейчас нас слушают, как раз были ошибки, были и кризисы в семейной жизни, и все-таки мы видим перед собой двух счастливых людей, отца Алексея и матушку Ольгу, и я хочу спросить вот у обоих, что такое вот в вашем понимании счастливая семья?
Счастливая семья — это совместный ужин, когда все вместе, когда еще все вместе мы готовим что-то.
Как конкретно и классно.
Да. Счастливая семья — это прогулки во дворе или поход куда-то в парк все вместе. Ну, в общем, счастливая семья — это когда вместе. Искренно, понятно, когда... Я веду сына за руку. Дочек я не всегда уже могу обнять, потому что они уже говорят, пап, мы взрослые, не надо. Но все равно они даются.
Матушка, можете два слова сказать?
Счастливая семья — это любовь и присутствие в жизни друг друга, да, когда наши сердца открыты, когда мы знаем друг друга, кто чем живет, у кого какие новости, у кого какие печали, у кого какие радости, у кого что произошло сегодня. То есть это такое вот, это такая близость, да, Ну, еще это, конечно, это служение друг другу. Служение, терпение, взаимопонимание.
Спасибо большое. И все это как-то, вот все эти, то, что мы узнаем друг о друге, все равно за совместным ужином. Потому что для меня прям вот этот образ стола, за которым сидит семья, это такой уникальный образ, очень полноты большой. Вот, жизни слово потеряла. Спасибо вам большое, отец Алексей, матушка Ольга. Напомню, что сегодня с вами Анна Леонтьева. У нас в гостях клирик австралийско-новозеландской епархии Русской Православной Церкви за границей, священник Алексей Попков и его матушка Ольга. Спасибо за этот разговор о семье. Всего доброго.
Спасибо, всего доброго. Храни вас Бог.
Спасибо.
Светлый вечер. На радио «Вера».